Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Маяк». Сегодня 7 мая, и в нашей постоянной рубрике «История изобретений» радиоприемник и радио вообще у нас наши гости. Андрей Станиславович Альчак, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И Сергей Евгеньевич Муравьев. Здравствуйте. Доцент кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Института лазерных и плазменных технологий МИФИ, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, ребята! По-другому не могу сказать.
Здравствуйте, ребята!
Да, вот. Да, Сергей Евгеньевич, Андрей Станиславович, мы вас поздравляем с Днем Радио, потому что вы тоже часть уже радио.
С Днем Радио.
Вот. Конечно. И, конечно, вы сейчас начнете, я уверен, самых азов, да, мы начнем про изобретения говорить, но в конце я вас прошу, пожалуйста, просто вы знаете, что все человечество поделилось на две части, да? Одна часть носит значки с изображением Попова, другая часть носит значки с изображением Маркони. Мы должны это сегодня выяснить. Итак, вам слово, пожалуйста.
Да, Андрей Станиславович, может, вы начнете?
Ну, давайте начнем. Может быть, давайте начнем вот с чего. Почему 7 мая? Потому что вот в школе нас учили 25 апреля по старому стилю, это 7 мая, по сегодняшнему стилю 1895 года, в России, в Санкт-Петербурге, Александр Степанович Попов впервые продемонстрировал радиопередачу, как бы, передал сообщение без проводов. Вот. На самом деле это было не совсем так. То есть, вот можно поднять ведь на самом деле всю историю. Все происходило в 1895 году, 125 лет назад. Это казалось бы давно, но с другой стороны не так уж и давно. Были уже и газеты, и информационные агентства, и вообще люди интересовались научно-техническим прогрессом. В газетах много об этом писали, потому что вот годы, 90-е годы 19 века, появляются автомобили, появляются телефоны в дома, электрическое освещение массово распространяется, все это происходит на глазах, эта эпоха чем-то похожа на нашу. Все время что-то меняется, и люди за этим следят. Поэтому за тем, как идут работы над созданием беспроводной системы связи, электрической, но беспроводной, об этом люди знали, за работами, так сказать, которые происходят по всему миру в разных странах, люди следят. И вот сейчас у нас остались и газеты, и научные публикации, остались отчеты научных обществ, отчеты о проходивших заседаниях, все можно поднять. Так вот, на самом деле, что произошло 7 мая 1905 года? Попов действительно прочитал публичную лекцию в Санкт-Петербурге на тему об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. Так вот было написано на афиша. И что же он показал? Он показал людям новое изобретение, но не свое. Новое изобретение, которое называлось когерлер. Некий такой маленький приборчик, стеклянная трубочка с опилками. Если пропустить через нее электрический ток, то опилки как бы слипаются, ток хорошо проходит. Стряхнул, опилки опять, так сказать, рассыпались, и проводимость резко падает, ток перестает проходить.
Андрей Станиславович, можно перебью? Андрей Станиславович, насколько я понимаю, это придумал Бранли, француз,
Когерер. Он показал изобретение не свое, он показал вот этот когерер, придуманный буквально за пару лет до того французом Бранли. Вот, значит, что еще он показал? В это время к Петербургу приближалась гроза. В начале мая, 7 мая, так сказать, вот приближается гроза. И этот прибор срабатывал на электромагнитные импульсы, связанные с молнией, с электрическим разрядом атмосферным, хотя фронт грозы в это время был еще в нескольких десятках километров от Петербурга, еще не было слышно ни грома, солнышко светило, а уже вот срабатывал, и вот эти вот слипания, возрастание тока регистрировал приборчик. Вот это он показал. Никакой радиопередачи в 1895 году Попов не проводил и информацию не передавал. Он продемонстрировал возможность вот этого когерера, усовершенствованного им лично Поповым. Это приборчик Бранли, но он придумал к нему некие усовершенствования. Я потом, может быть, мы еще расскажем, какие. Вот, вот показал, что он отлично может регистрировать грозу на большом расстоянии, вот как-то разряды уже замечать. Интересно, что после этой лекции вот прибор Попова был установлен на метеостанции Лесного института в Петербурге и работал там как вот грозоотметчик долгое время. Действительно, так сказать, вот регистрировал приближающиеся грозы, об этом можно было предупредить людей. Вот, так на самом-то деле получается, что как бы 7 мая радио не было впервые продемонстрировано. Но тем не менее я хочу сразу сказать. Попов замечательный, выдающийся инженер-изобретатель, и в изобретение радио действительно внес гигантский вклад. Но просто так уж как-то исторически сложилось, что вот мы отмечаем 7 мая, хотя на самом деле история немножко, так сказать, вот она более заковыристая, что ли.
Вот, Андрей Станиславович, да. Можно перебью на секундочку? Вот я слышал, да, что да. В разных странах мира называют и другие фамилии, не только Попов, не только Маркони, это и Тесла, и еще. Вот, а вы как-то прокомментируете это?
Вы знаете, какая интересная штука? Почти в каждой стране мира в школе детей учат, что радио изобрел их соотечественник. Ну, вот, это забавно, да. Вот в США, например, официально считается, что радио изобрел Тесла, который много лет работал в США, был американским гражданином, вроде как свой. Но кроме этого, там называют Маркони и Эдисона, которые тоже, в общем, работали в США, а Эдисон-то совсем как бы американец. А в Германии изобретателем радио считается Генрих Герц и еще такой человек Фердинанд Браун. Во Франции вот уже упоминал.
У меня вот как у старейшины радиоэфиров никогда вообще не было никакого вообще, ну, даже конфликта в душе Маркони, Попов абсолютно, потому что у меня еще даже бойфренд был итальянец, он меня сразу потащил, я говорю, покажи мне площадь Маркони в Риме. Мы приехали, очень милая, скромная такая площадь маленькая, я говорю, ну все, теперь я уже примирилась со всем. Так что, наверное, это действительно не важно, кто дал миру этого все.
Да. Вот помните, мы как-то с вами говорили о том, что как раз Герц, по-моему, да, в какой-то из аудиторий, да, что-то
совершенно
такое
верно. Вот
происходило.
Как раз я хотел сказать. Да.
Да-да-да.
Но сперва я хотел бы, между прочим, Рита, огромное вам спасибо, потому что на самом деле никакого конфликта между Маркони и Поповым не было и нет, и не должно быть никогда, и вот люди, которые носят значки разные, должны их носить вместе и оба. Вот к этому мы сейчас попробуем подвести.
Ага.
Потому что вот в каждой стране вроде бы считается свой, в Италии, естественно, Гульермо Маркони, так сказать, в Англии там Лодж, Резерфорд и Крукс, значит, ну, в разных других странах другие люди. Интересно, что в России, между прочим, два изобретателя радио. Это вот Александр Степанович Попов, и еще есть один замечательный совершенно человек, Наркевич Йодко.
Такой да, вот. Его звали Якуб Атонович. Такой
Якуб
удивительный.
Яков Атонович или Якуб Атонович Наркевич Йодко. Он родился в Минской губернии, хотя польский дворянин и дальний родственник даже Тадеуша Костюшко. Вот, но работал в Санкт-Петербурге, в Париже, Вене, по всей Европе. И, между прочим, концертировал в Париже как профессиональный пианист.
Но к радио это не имеет, наверное, отношения.
Разносторонность человека позволяет ему делать изобретения в разных областях.
Вот. Был музыкантом немножко еще, да. Хорошо.
Да, был музыкантом и даже читал курс музыки в Московском Мариинско-Ермоловском институте женском какое-то время. Ну, занятный был человек, очень занятный человек. Вот он тоже, например, считается изобретателем радио в Белоруссии и в Польше. Это вот, ну, хотя я думаю, что и в России мы могли бы этим человеком гордиться, все-таки это российский гражданин.
А вы знаете, Андрей Станиславович, я вас перебью еще на секундочку. Даже в Бразилии есть свой изобретатель радио. По фамилии Ландель де Муру или де Моро, как-то по-разному его произносят. И это был священник и одновременно изобретатель. Вот такой инженер-изобретатель, который пытался пропагандировать радиосвязь, придумывать какие-то нюансы в радиоприемниках, передатчиках. Все это публиковалось, и идеи всех использовали все. В Индии был свой изобретатель радио, который придумал кагерер, который не нужно было встряхивать, и Маркони потом его использовал, этот кагерер. Так что, действительно, вы правы, здесь в каждой стране мира свой изобретатель радио.
Вот я правильно понимаю, что когда мы говорим про изобретение радио, все-таки мы имеем в виду какое-то инженерное решение о приемниках и передатчиках, да, уже имея за плечом некую базу, там, условно назовем ее там, сегодня, понятно, это уравнение Максвелла, да, то есть то, что электромагнитные импульсы передаются, было известно, а вот как-то как реализовать прием и передачу, вот здесь уже как раз инженеры и раскрывали свой потенциал, прав я или нет?
Абсолютно да. Правы, абсолютно, да. Саша. И вот, наверное, лучше всего разобраться вот как бы хронологически, посмотреть, что когда происходило, и тогда, так сказать, как-то что-то начнет здесь выстраиваться. Mm-hmm. Вот Максвелл опубликовал свои решения собственных уравнений и показал, что могут существовать в пустоте даже некие такие вот странные электромагнитные волны в 1868 году. Его решение, так сказать, естественно, там в научном мире было замечено, широкой публикой, может быть, нет, но любителями, которые интересовались, было замечено. Вот я еще раз говорю, что очень часто любители, казалось бы, дилетанты, но играют очень интересную роль в истории науки и инженерии. Вот стоматолог некий, вот из ранних, которого звали Малон Лумис, американец, в 1872 году, видимо, где-то прочитал про электромагнитные волны Максвелла, и даже подал заявку на патент, что с помощью этих электромагнитных волн можно было бы передавать информацию, то есть устроить беспроводной телеграф. Но как это сделать, он, естественно, стоматолог, не знал, но, так сказать, заявку подал. Mm-hmm. Потом, вот чуть позже, примерно в 1878, по-моему, году, был такой английский исследователь Дэвид Хьюз, и некоторые другие еще инженеры, его современники, они работали с электрическими разрядами и видели возможность передачи информации с помощью электрических явлений. Здесь разряд, в другом месте где-то что-то искрит, но как-то они не поняли, что происходит, и эти работы как-то не получили развития. А вот реально то, что получило развитие, это опыты Герца. С Герцем такая история интересная. Он был учеником тоже очень известного немецкого физика Гельмгольца, его сотрудником. Но к этому времени уже достаточно взрослым человеком, он уже доцент в университете. Вот, и,
Андрей Станиславович, он был аспирантом в это время, и как раз это была тема его диссертации. Его позвал Гельмгольц и сказал, слушай, разберись, вот там Максвелл что-то сделал, что-то неправильное совсем. Вот разберись и докажи, что это неправильно. И Герц начал заниматься уравнениями Максвелла, и чем больше он ими занимался, тем больше он понимал, что это правда. И он в них поверил всей душой, и Герц понял, надо искать электромагнитные волны. И это будет указанием на то, что уравнение правильное. И Герц начал придумывать способ, ему нужно было заставить заряды двигаться с ускорением, ну вот где-то искрить в каких-то промежутках. И Герц придумал такой прибор, в котором как звонок, якорь двигался в поле магнита и проскакивала искорка. И в это же самое время, когда у него в том контуре, где искрил вот этот самый якорь звонка, в этот же самый момент в другом контуре, к которому он не прикасался, который находился на расстоянии там 2-3, может быть 4 метра от него, тоже проскакивала искра. В тот же самый момент. И Герц понял, что это та самая загадочная электромагнитная волна Максвелла.
Герц исследовал... И это он продемонстрировал как раз на лекции, это он продемонстрировал, да?
Да, да, и Герц принес на лекцию, ну, конечно, как нормальный преподаватель, вот работающий на переднем крае науки, между прочим, он сразу принес это в студенческую аудиторию и показал этот эксперимент, и сказал, вот оно, смотрите, электромагнитные волны. И сразу один студент сказал, смотрите, господин Герц, да вы же сделали величайшее открытие. Вот давайте вот в этом контуре вы искрите в ритме азбуки Морзе. И тогда в другом, который никак, никакими проводами не связан с этим, будет точно такая же азбука Морзе. И значит, вы сможете передать текст сообщения без всяких проводов, на расстояние, со скоростью света, мгновенно фактически. Но Герц удивительно, как совершенно не разглядел такие технологические возможности. И Герц сказал, нет, вы знаете, но это только доказывает, что Максвелл прав. Вот то, что я вам показал. А использовать это мы не сможем никогда. Вы знаете, уже через 15 лет в Америку из Европы было передано первое сообщение. Вот какой удивительный факт. Ну и дальше, инженеры заметили и начали исследовать. Вот дальше пошел процесс уже такого технического исследования. Как сделать более эффективный приемник? Как сделать более эффективный передатчик? Как увеличить расстояние, на котором передана эта информация? Ну вот здесь Андрей Станиславович, наверное, лучше меня расскажет. Андрей Станиславович, расскажите про Тесла, про Лоджа, про Маркони, Попова.
Ну, давайте вспомним. Да, да, давайте вспомним все-таки сперва вот про того самого Бранли. Вот как только в 87 году Герц показал свои опыты, и они стали, опубликовал их, и они стали известны достаточно широко, много народу действительно принялось пытаться сделать технически уже, так сказать, вот хорошую работающую систему по передаче информации. Вот Бранли придумал тот самый Кагеллер, то есть вот устройство, которое позволяет регистрировать вот эти импульсы электромагнитные в 1890 году. В том же году вот этот самый упомянутый Яков Антонович Наркевич Йотко, музыкант и радиотехник, замечательный совершенно вот человек, соединил вот эту Кагеллера Бранли с телефонной трубкой, и тогда, когда проскакивал разряд, то в телефонной трубке, а телефон уже был, в телефонной трубке раздавался щелчок, который можно просто услышать ухом. То есть он как бы первый показал, что можно передавать звук, который можно слышать ушами. То есть в этом смысле роль этого человека тоже высока. Потом был такой еще английский инженер Уильям Прис, который показал, значит, он сделал вот, что он, значит, первый смог осуществить прием сигналов вот той самой азбукой Морзе, о которой говорил студент Герцу. И сделал первую передачу на достаточно большое расстояние в 1892 году, не в пятом, в 1892 году, через Бристольский залив на расстоянии 5 километров он передавал электромагнитный импульс, и с той стороны в трубке Бранли, присоединенной к телефону, раздавался щелчок. Угу. У этой работы были...
А мощность передатчика это уже были какие? Киловатты это уже были или нет?
Я не думаю. Я думаю, что в то время никто даже еще пока не задумывался над тем, как эту мощность определить. Ну вот какой получается разряд, такой и получается. На каком расстоянии получается его засечь, на таком и выходит. Как бы вот эта техническая часть и развитие, так сказать, уже на уровне, когда мы начинаем гнаться за киловаттами, но это как бы следующий этап. Вот интересно, что в 91 же году на публичных лекциях своих Николай Тесла тоже самое описывал принципы передачи радиосигнала на большие расстояния. Потом демонстрировал...
Ну это в Америке, наверное, было, да, Андрей Станиславович?
Тесла. Это уже в Соединенных Штатах, да. Вот в 93-м году он запатентовал передатчик, а в 95-м году Тесла, в 95-м году одновременно с лекцией Попова в Петербурге, он передает сигнал на 30 километров и регистрирует этот сигнал. Но пока все еще идет речь о таких бессвязных сигналах, то есть тут искрило, там щелкнуло. Угу. Вот еще один занятный, значит, человек был такой итальянец Аугусто Риги, профессор Болонского университета, который, значит, вот, усовершенствовал установку Герца. И в 94 году сделал некий генератор электромагнитных волн, с помощью которого получал волны длиной 20,7 сантиметров. Это вот, дециметровый современный диапазон. И проводил с этими волнами эксперименты, подобные тем, которые часто проводят в физике оптики. То есть изучал, как они отражаются от поверхностей, как они преломляются на границе сред. В общем, показал, что эти электромагнитные волны по свойствам своим практически не отличаются от тех электромагнитных волн, которые мы видим глазами, то есть от света. Отличаются только длиной волны. И это, кстати, тоже очень серьезный результат, потому что это экспериментально одно из первых доказательств того, что электромагнитные волны и свет – это одно и то же.
Угу. Ну вот, видите, очень сейчас много... Сейчас мы уйдем на перерыв. Андрей Станиславович, сейчас уйдем на перерыв. Да, Сергей Евгеньевич тоже. Спрошу немножко сейчас прерваться буквально. Хорошо. И, конечно, мы еще говорим с вами только о каких-то научных, да, экспериментах, ни о каком радиоприемнике в магазине пока речь не идет.
Дальше только главное.
Да-да-да, и вот... Да, к этому мы перейдем во второй половине нашего часа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. У нас новости спорта.
Физики и лирики.
Физики и лирики. Продолжаем, друзья. У нас сегодня история изобретения радио, естественно. Радио. И Андрей Станиславович, Сергей Евгеньевич, вы на связи?
Да-да.
Так точно.
Да, ну, сейчас мы будем аккуратно переходить уже к тем приемникам, которые впервые начали появляться уже как предметы быта, да, и это произошло уже, я так понимаю, в прошлом веке, а не в позапрошлом.
Вы знаете, ну,
все-таки,
на самом деле...
заложено было в позапрошлом. Вы знаете, вот я как раз, когда мы прервались, хотел сказать два слова вот о чем. Где-то в 1894 году Аугусто Риги читал публичную лекцию, к нему подошел молодой человек и сказал: слушайте, я хочу с вами работать. И это молодой человек был Гульельмо Маркони, который как бы какого-то систематического образования не имел, но вот они стали работать вместе с Риги. И еще одна вещь. В это же самое время в Англии работал такой тоже занятный человек, которого звали Уильям Крукс, и который, в общем-то, создал теорию радиосвязи. Вот у него впервые появились слова чувствительность, генерирование, диапазон и многие другие термины, которые дальше использовали люди. И вот Крукс написал, это 1893 год, такие слова. Лучи света не могут проникать ни через стену, ни через лондонский туман, но электрические колебания легко проникнут через такие среды. И здесь открывается поразительная возможность телеграфирования без проводов, телеграфных столбов, кабелей и других. И это не просто грезы. Все, что нужно для реализации этого, находится в пределах возможности открытия. И все это будет найдено в ходе тех исследований, которые ведутся сейчас в каждой европейской столице. То есть они понимали, что одновременно все люди навалились на эту задачу. Инженеры
пытаются
ее решить. Да-да.
А вот это изобретение, они просто шли и вот чувствовали, что что-то близко рядом, а был ли какой-то заказ? У нас обычно все изобретения, все идет куда-то в военную сферу, потом мы уже в космос полетели и вообще. А вот именно это нужно прикладно для чего? Вообще для цивилизации? Или кто-то все-таки об этом думал, для каких-то целей это нужно?
Можно здесь вот, если позволите, так сказать, я бы сказал так, что... Конечно, были люди-энтузиасты. Вот, скажем, первоначально все, кто включался в эту гонку, им было просто интересно. Просто интересно. Но довольно быстро подключались и как раз вот упомянутые военные. Лодж работал на деньги британского военного ведомства. Попов просил деньги у российского военного ведомства на организацию радиосвязи. И первоначально получил отказ, причем с ужасной формулировкой. Это очень русская история. Типа, на ерунду денег не выделяем. А потом, через какое-то время...
Это про Европу плюс.
Да, когда даже, так сказать, вот, когда даже генералам вдруг стало понятно, что эта вещь полезная, ему деньги все-таки выделили. То есть, так сказать, исследования финансировались военными ведомствами в разных странах. Это было так.
Да, ну вот, спасибо, расскажите, будем знать.
Вот ближе уже к открытиям. Вот Лодж, Попов, Маркони, все-таки вот из них, кто же главный? Кто больше сделал?
Ну, очень трудно сказать. Лодж первый применил колебательный контур. Это резко усилило эффективность. Вот то, что говорил Александр. Одной и той же мощностью, маленькой, стало возможно передать сигнал на гораздо большее расстояние, если я сосредоточу все на одной длине волны, передаваемый сигнал, и ровно на этой длине волны резонансно буду его улавливать приемником. Вот колебательные контура – изобретение Лоджа. Маркони был первым, наверное, кто продемонстрировал возможность связи на большое расстояние. И первым, кто, условно говоря, передавал радиоволны за горизонт. То есть на расстоянии более 20 километров, там, где уже, ну, как бы через, вокруг уже заметно сферической части поверхности Земли. То есть то, что казалось, что вообще почти не должно получаться, но у него получалось. Вот, ну и у нас теперь у всех получается. Вот, а Попов очень своеобразный человек, очень глубоко русский человек. Вот. Маркони патентовал каждый чих. Лодж патентовал все, а вот, правда, потом продал свой патент тому же самому Маркони. А вот Попов не патентовал. Причем, когда коллеги говорили ему: Александр Степанович, ну почему вы не патентуете ваше изобретение? Он говорил: во-первых, надо довести до ума, а то пока плохо работает. А во-вторых, ну если я запатентую, люди не смогут воспользоваться. Ну, открытой души человек. И вот благодаря тому, что его изобретениями, свободно, открыто публикуемыми, могли воспользоваться люди, именно Попов стал, можно сказать, прародителем коммерческого радио. Во Франции в самом конце 19 века, последние годы, 99-й, 1900-й, началось производство радиоприемников бытовых. Во. Вот это вот первый шаг, о котором как раз, Александр, вы спрашивали, да? И эти приемники продавались под названием приемники Попова.
Нет, Попов Дюкрете. Был такой промышленник.
Дюкрете, да. Дюкрете – это тот, кто производил, так сказать, соответственно, наверное, да, промышленник, но честный человек. Обратите внимание, все-таки еще были понятия чести высокие. Не воровал просто так. Мог бы просто называть Дюкрете. Нет. Он называл приемники Попова Дюкретей. Поэтому имя Попова и его инженерные решения были в Европе очень широко известны.
И это был приемник, который занимал достаточно, ну, большое пространство, да, в комнате, как я понимаю. Это не был приемник, который помещался в ладони, да, это было что-то серьезное.
Ну, конечно, это некая конструкция, которая, я думаю, ну, наверное, размером с... Ох, хотел сказать, с телевизор. Я опять вспомнил, что современные телевизоры тоже уже гораздо меньше. С телевизором времен моего детства.
То есть это такой, как бы, тумбочка.
Такой большой кубик, да. Здоровенный там.
То есть это... надо сказать, что вот... Да. Смотрите, вот Рита спросила по поводу военных, да, ведь на самом деле, пожалуй, единственное изобретение, которое очень, ну, скажем так, оно было и востребовано военными, да, конечно, военные все берут, что называется, помогает им в своем деле, но это было действительно изобретение, которое сразу же пошло в массы, то есть желание людей взять приемник и поймать какую-то волну и послушать музыку, да, из эфира, послушать какие-то голоса, было очень востребованным. Я правильно понимаю, что в то время, ну, все хотели иметь приемник у себя дома, и это было, конечно, предметом роскоши, но желание было у всех.
Нет, Александр, не совсем. Дело в том, что эфира еще не было. Ведь сейчас мы говорим только о тех приемниках, передатчиках, которые использовались, ну, по каким-то выделенным случаям. Ну, вот, например, 1899 год на остров Гогланд в Финском заливе, там сел на мель российский пароход. И его спасали благодаря радиопередатчику. У нас была развернута радиостанция, и как бы она координировала действия всех, кто помогал спасать этот пароход. Помогали, ловили рыбаков в Финском заливе на оторванных льдинах. Это наша такая стандартная история. Но эфира еще не было. Вот это начало появляться где-то уже в 20 веке. Причем, знаете, тоже как бы печальные события часто были такими побудительными мотивами. Дело в том, что на «Титанике» были приемники и передатчики Маркони. И когда «Титаник» потерпел катастрофу, он послал СОС. И, к счастью, недалеко, относительно недалеко в Атлантическом океане оказался корабль «Карпатия», на котором тоже был приемник-передатчик Маркони, который поймал этот СОС. И сразу эта «Карпатия» подошла к месту катастрофы «Титаника», и вот из 2000 человек порядка 700 было спасено. Это же было очень широко распиарено Маркони. Вообще Маркони был монополистом на этом рынке, и он создал фактически такую радиотехническую империю. И, кстати, никакой конкуренции не было. Вот Попов, к сожалению, умер довольно рано, в 46 лет, в 1905 году. 31 декабря под Новый год. Вот удивительное такое печальное событие. Кстати, Герц тоже рано очень умер. И тоже на Новый год, он 1 января умер, 1800, на 10 лет раньше, в 1994 году. Попов, кстати, получил бы, на мой взгляд, точно Нобелевскую премию. А Нобелевскую премию получил Маркони и Фердинанд Браун в 1909 году за создание радиосвязи. Ведь действительно Попов был очень известен в мире благодаря вот этому самому Дюкрете, промышленнику, который обращался ко всем людям и говорил: а вот я могу ваши приемники делать? И все говорили: а у меня все запатентовано, давай-ка мне как бы плати. А Попов сказал: у меня ничего не запатентовано, делай. И Дюкрете пригласил Попова быть, ну, как бы научным руководителем вот его соответствующей фирмы. Приборы эти делались, радиоприемники, передатчики. Это с таким шильдиком: Попов Дюкрете, Попов Дюкрете. И фамилия Попова, конечно, была широко известна. Вот, к сожалению, он очень рано умер. Я думаю, что если бы он не умер, во-первых, он получил бы эту Нобелевскую премию. И он бы продолжал развивать радиосвязь.
Эх, ну, вот, ну мы за него мы помянем. Ну, не сегодня,
а
как
вот, знаете, давайте, когда-нибудь. Может быть, я почитаю вот некролог, какие-то строчечки из этого некролога, посвященного Александру Степановичу. Вот 3 января 1906 года Петербургская газета написала: «В последний день старого 1905 года Россия лишилась одного из своих выдающихся людей. Умер Попов, директор электротехнического института. Умер сравнительно молодым, на 47-м году своей жизни, проведенной в неустанных научных трудах. Россия может гордиться им, как изобретателем беспроводного телеграфа, хотя, увы, и на нем исполнилась злополучная судьба русских изобретателей. Русские люди проглядели по обыкновению своего соотечественника и дождались подобного изобретения за границей». Кстати, Попов должен был стать ректором, причем с 1 января 1906 года, ректором Ленинградского, ну, тогда он назывался Санкт-Петербургский электротехнического института, потом он назывался ЛЭТИ, Ленинградский электротехнический институт, и не стал. Но, кстати, надо сказать, что в этом институте очень тщательно и очень бережно, я бы сказал, как-то так трогательно берегут память о Попове. Там есть музей-квартира, дело в том, что он жил там в общежитии, там большая такая квартира, и она сохраняется, там есть экскурсии, можно сходить, посмотреть, очень трогательный и очень интересный. И институт этот очень и очень хороший, там мои друзья работают.
Всем привет!
Дорогие привет, ребят, ну сейчас мы сделаем небольшой перерыв, да, все-таки реклама проникла и на радио тоже, несмотря на то, что Александр Степанович все делал, собственно, не патентуя, но тут уж никуда не поделаешь, бизнес он везде прорвется, что называется, правообладатели, они и в Африке правообладатели.
Физики и лирики.
Несколько минут у нас осталось, чтобы обсудить еще радио. Вы знаете, вот Андрей Станиславович, Сергей Евгеньевич, да, и Маргарита Михайловна, да, я вам хочу сказать, что я, конечно, заготовил вопрос, и он звучал так, что да, мы все прекрасно знаем, что уже сегодня вот это радио, которое, на которое, собственно, мы сегодня, о котором сегодня рассказываем, да, радио распространения вот эфирных волн, оно уходит в прошлое, потому что все ушло в интернет. Да, конечно, осталась связь беспроводная. Сегодня все сидят в мобильных телефонах, там тоже есть прием, тоже беспроводной, и как бы принципы те же уравнений Максвелла, но уже нет того самого эфирного радио, все уходит в интернет. И вы знаете, недавно у нас был гость, который рассказал следующее. Вот представьте себе, стоит пробка, да, и в этой пробке у каждого, в каждой машине по 4 мобильных телефона, и каждый ловит свой интернет и пытается слушать то же самое радио, да, через интернет. И эта вышка перегружается, соответственно, и она не может обеспечить всех этим сигналом, да, и не может обеспечить всех информацией. Именно для этого до сих пор во всем мире не убирают вот это вот эфирное FM-вещание, которая не имеет этой проблемы и может обеспечить огромное количество людей, на неважно какая плотность при этом принимающих, да, распространяется сигнал абсолютно без проблем. Поэтому, собственно, я сам пытался этот вопрос задать, сам на него практически ответил. Получается, что наше эфирное радио, которым мы сейчас пользуемся, даже несмотря на то, что люди его частенько принимают по интернету, оно не исчезнет, да, и останется, я так понимаю, вот пока, что называется, будут с нами наши электромагнитные волны. Или нет, или все-таки есть какой-то закат уже виден этой технологии?
Ну, если мое мнение, то я считаю, что оно не исчезнет. Оно, безусловно, должно останется, во всяком случае, я скажу так, обязано, должно остаться. Хотя бы по той причине, Саша, которую вы только что озвучили, да? Но еще и масса других причин. Ведь в океане, например, до сих пор на океанских судах, ну вот на судах дальнего плавания, обязательно существуют эфирные радиостанции, которые на крайний случай могут передать сигнал СОС, который услышит любой другой корабль, обязательно снабженный эфирным приемником.
На определенных, да, там вышек же нету, волн, да, вот этих которых... вот сотовых, конечно.
Да, это обязательно, да, 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 совершенно, так сказать, все равно существует. Это некий альтернативный и очень надежно работающий канал. Вот, а вы знаете, вот, а вот насчет демонстрации того, как изменилась загруженность вот, эфира электромагнитными волнами, если позволите, я когда был сам подростком в школе, это было очень популярно строить какие-то вот такие свои домашние радиоприемники, радиопередатчики, такое популярное подростковое увлечение.
Как я в фильме, помните, про Шурика, когда они, помнишь, тоже там все, да, у них было, прием, при нем, вот это все.
Вот, вот,
да, вот,
а
это так было?
Та самая эпоха, те самые времена, да.
Да.
Вот типа вот этой самой истории. И тогда самый простой приемник можно было сделать, ну, невероятно просто. Это просто длинный провод, антенна, другим концом присоединенный к батарее, это заземление, а между ними диод один, маленький, полупроводниковый, и наушник. Вставляешь наушник в ухо и слышишь одновременно громко три радиостанции, в том числе маяк. И еще две, первый и третий канал московского радиовещания. И я вот это рассказываю студентам вот в последние годы, и вот несколько лет назад взялся продемонстрировать им этот опыт прямо в аудитории у нас в МИФИ, принес с собой провод, выкинул антенну, наушник, диод, все, и ничего, ноль. И только потом до меня дошло. Да нету вот этого, то есть тогдашний маяк вещал из Шабловки. Тогдашний первый и третий канал тоже вещали Шабловки. Это достаточно недалеко, тоже
где
на юге
Шуховская
Москвы.
Наша башня, наше все, правильно?
Совершенно, да, верно, да. Шуховской башни. И сигнал был очень мощный, там порядка 100 киловатт. То есть это был колоссальный совершенно сигнал. И поэтому просто заполненность эфира напряженностями электрического и магнитных полей была очень высокая. Сейчас она просто не то слово в разы, на порядки меньше. И просто ничего не слышно.
А разве она просто не переместилась в другие частоты? Вот интересно, потому что мы вот едем по городу, я вот все время...
Частоты, которые на длинный провод просто даже и не улавливаются. Совершенно верно, да.
Но я тоже думаю,
просто если едешь по городу, Москве, вот я регулярно вижу все эти вышки.
Вот давайте мы вспомним, может быть, Александр, хорошо, что вы этот вопрос подняли, а этапы эфирного радиовещания. Вот эфирное радиовещание в СССР было создано в 1924 году, вот оно началось. Вот начали появляться уже радиоприемники в домах, были дикторы, которые ежедневно в каком-то режиме и новости, и музыка, и многое-многое другое. Потом в 30-е годы радиосвязь, радиовещание развивалось, потом была война, и мы помним все радиосводки Левитана, которые такую пропагандистскую функцию сопровождения вот этой великой войны вели, важнейшую функцию. Кстати, давайте-ка, коллеги, мы поздравим наших ветеранов, как раз у нас буквально несколько дней осталось до праздника Победы.
Да, поздравляем от всей души и сердца.
Это радиовещание, оно развивалось, и оно останется. Вот именно по той причине, которую назвали вы, Александр, то, что сказал Андрей Станиславович, на море.
Так все, что я сейчас... могу вот понять в этом, это останется, вот разница, мы забыли поговорить про УКВ и ФМ, вот это переключение, когда произошло, и это стало как раз каким-то символом молодежного радиовещания, не того, какого-то классического, дикторского, а вот того, что мы имеем сейчас,
Оно от частот не зависит.
Это фактически синонимы. УКВ – это русский термин «ультракороткие волны». Frequency Modulation FM – это, так сказать, как бы перевод-то совершенно другой. Это, так называемая, частотная модуляция. То есть не хочется вдаваться в технические детали. Речь идет о волнах одной и той же примерно по диапазону длины и частоты. Вот. А только одно название русское указывает на эту длину и частоту, ультракороткие, а другое название, английское, FM, указывает на способ кодировки информации в этих волнах, частотная модуляция. А так речь идет примерно об одном и том же. И разница была только очень количественная. Советский диапазон УКВ и вот американский диапазон FM, они как бы стыковались, они были близки, но не пересекались. И поэтому, скажем... советским радиоприемникам принимать американские станции FM, даже если бы они вещали бы на нашу территорию, было бы нельзя.
Да, это просто не важно, уже не нужно.
А вот когда началась как бы новая эпоха, то вот этот диапазон FM присоединили к УКВ и стали производить, продаваться и просто завозиться импортные радио и телевизионные приемники, рассчитанные на прием любых волн, в том числе и этих. И как бы разница стерлась, теперь все это обычно называют FM, хотя по-прежнему это то же самое УКВ.
Еще раз поздравляю с Днем радио Маргариту Михайловну, Андрея Станиславовича и Сергея Евгеньевича, потому что все трое, я считаю, радиоведущими теперь стали уже. Вас с праздником и большое вам спасибо.
Да, спасибо. И до новых встреч в эфире.
До новых встреч. До свидания. Всего хорошего.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.